Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Право на профессиональную армию. Такова тема сегодняшней передачи, которая посвящена во многом началу военного призыва в России. 1 апреля начался весенний призыв на военную службу. И этот призыв отличается от предыдущих, во-первых, тем, что практически во всех регионах России увеличен наряд на призыв в связи с тем, что срок службы в армии сокращен до 1 года. А во-вторых, средства массовой информации распространили сообщение о том, что в этот раз впервые за последние несколько лет в армию попадут люди с криминальным прошлым. Так, например, разрешено призывать в армию ранее судимых молодых людей, имеющих условные сроки и погасивших судимость. Некоторые правозащитники уже высказали свои опасения на этот счет. Наш гость в студии «Радио Свобода» — это ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова.
Абсолютно никаких нет оснований для паники, ни для удивления, потому что 23-я статья Закона о воинской обязанности не разрешает призывать тех, кто находится под следствием по уголовному делу, или кто отбывает наказание, или у кого судимость не погашена. А дальше по российскому законодательству человек считается несудимый. Противоречий с этим нет в призыве. Другое дело, что если парни отбывали наказание в тюрьме, то, конечно, здоровье у них подорвано, потому что российские тюрьмы – это не то место, где у людей улучшается здоровье. Они просто негодны по здоровью. Но никаких ограничений после погашения судимости, естественно, нет. Их призывали, и абсолютно не эти ребята являются причинами преступлений в войсках. Сколько приходит к нам тяжелых историй по побоям, по издевательствам? Ну, может быть, на 2-3 тысячи случаев бывает, что виновен парень, когда-то там осужденный за кражу или за что-то. Но, как правило, это обычные ребята, у которых никакого ни судимости, ничего не было. Опасаться, безусловно, родителям призывников надо. Но угроза исходит не от каких-то там отдельных ребят с погашенными судимостями, а от самой системы призывной, армейской. 30% жалоб на издевательства и побои – это жалобы на офицеров, на командиров. Там периодически прапорщики возникают, солдаты тоже, конечно, бывает, издеваются, но, как правило, все равно это с благословения или с такого хладнокровного отношения к преступности в воинской части со стороны офицеров, командиров. Ведь офицеры, которые заканчивают военные училища, они тоже 4 года живут в казарме, и офицерские казармы, училищные, они по своим взаимоотношениям ничуть не лучше воинской части. Молодые люди привыкают, что вот это безобразие – это норма жизни.
И потом практически, получается, никак не препятствуют тому, чтобы вот такие проявления...
Напоминаю, что такое призывник? Да? Это человек, который не имеет никаких прав. Когда солдат служит по контракту, он по своим правам, вот таким как бы социальным и человеческим, он практически такой же, как офицер. У него нормированный рабочий день, он получает зарплату, у него есть служебные обязанности, у него есть выходные дни, у него есть какая-то свобода выхода за пределы воинской части в свободное время. Солдат-призывник, он же хуже заключенного. У призывников, которые годовички, у них даже отняли право на отпуск. Они служат 12 месяцев без отпуска. Просто из закона о статусе военнослужащих взяли и вычеркнули отпуск. Не положено. Хотя по нашему трудовому кодексу 11 месяцев человек работает, а 12 месяц у него отпуск. Вот именно потому, что солдаты по призыву в России – это люди, ну, четвертого сорта, будем говорить, да, сначала старший офицер, потом младшие, потом прапорщики, потом там профессиональные солдаты и сержанты, а потом же где-то там призывник на самом там внизу, да. Именно поэтому вот так с ними обращаются. Вот у меня сейчас жалоба свеженькая. Звонил сегодня солдат, его не хотят направить в госпиталь. Его и призвали-то с массой заболеваний. Потом его там с третьего этажа выкинули. У него была травма год назад. И сейчас у него, конечно, одно на другое наслоилось. Ему нужно просто оказать медицинскую помощь. Военные врачи совершают преступление, отказывают вот в оказании необходимой помощи. Парень много раз лежал в своем госпитале внутренних войск, и тем не менее его и не уволили, и сейчас не лечат.
А чем объясняют это военные врачи?
Военный врач говорит: ты здоров, а служить не хочешь. Вот это вот безобразие, которое я слышу, да, от военных врачей, вызывает во мне чувство ярости, потому что есть закон, и военный врач такой же врач, как и все остальные. Причем в госпитале военном там врачи нормальные. А вот те как бы мелкие клерки, которые находятся в санчастях при этих самих войсковых частях, они почему-то считают, что они праве решать, жить солдату или умереть от болезни.
Ну, вообще, солдат, призывников особенно, которые пытаются обратить внимание на свое состояние здоровья, называют чуть ли не вероотступниками. Они те, кто желает откосить.
Как их называют, меня совершенно не волнует. Есть объективные медицинские показания. Я напомню вот эту страшную историю с мальчиком, с Романом Рудаковым, которому не оказали помощи, который в результате умер от того, что просто человеку сделали такую операцию из-за запущенности, после которой он не имел просто шансов на жизнь. Если бы ему оказали медицинскую помощь в первые трое суток, мальчик бы спокойно жил и сейчас бы радовался жизни. Смертность от, например, прободной язвы в войсках, она в несколько сот раз выше, чем в гражданской жизни. Потому что в госпитале, да, там человека спасут, если смогут, но все зависит от того, насколько быстро его туда доставили. Стандартная травма нашей призывной армии – это разрыв селезенки, потому что,
драки.
Потому что бьют специально по этому нежному органу. Я думаю, что там тоже кто-то кого-то учит, не знаю. Если сразу не отправить человека на операцию, то он просто умирает от потери крови и от перитонита. И не всегда сразу отправляют.
В этой ситуации люди, военные чиновники, от которых зависит, можно ли что-то изменить в лучшую сторону, оказываются тоже не в самом лицеприятном виде, поскольку вот свежие два примера буквально в конце марта было вынесено сразу два приговора в разных судах гарнизонных российских. Один в Хабаровском гарнизонном суде военном, а другой в Абаканском военном гарнизонном суде. Вот в Хабаровском суде 27 марта был признан виновным в превышении должностных полномочий заместитель командира по воспитательной работе военной части Геннадий Прохоров, который фактически сдал в рабство солдата-срочника Александра Зиборова. А в Абаканском гарнизонном военном суде получил 1,5 года условно с лишением права занимать некоторые должности на государственной службе тоже военнослужащий, который сдавал в аренду местным коммерсантам солдаты, при этом солдаты никаких денег не получали, и из-за незаконных действий офицера во время строительных работ два человека пострадали, на них упал шифер, и один рядовой получил тяжелую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. То есть получается, что офицеры фактически способствуют тому, ну так или иначе, потому что я просто не знаю, как это по-другому объяснить, чтобы сокращать численность призывников в армии путем их
уничтожение.
Да? Как цинично не выглядит.
Да, история абаканская, она немножко другая. Там и всплыло это дело именно потому, что ребята пострадали. А я знаю, что многие годы во многих воинских частях совершенно безнаказанно командиры разного уровня вот так вот отдавали своих солдат. Вот сейчас есть история очередная по Владикавказу, где выявлены тоже офицеры, которые продавали своих солдат. Это на самом деле продажа в рабство. И таких офицеров надо судить не по статье там,
превышение полномочий,
а торговля людьми на самом деле. История с майором Прохоровым вообще чудовищная, потому что он оказался только исполнительным звеном в такой интересной цепочке какой-то фотографическая мафия в воинских частях.
Вы расскажите поподробнее вот эту историю, потому что она не так широко освещалась в средствах массовой информации.
Да, потому что там на самом деле в это трудно поверить. Но товарищ майор отвез военнослужащего Зиборова к фотографу, который фотографировал новобранцев по воинским частям, а потом рассылал эти фотографии родственникам. Родственники должны были наложенным платежом получить, оплатить или там на счет перевести. Там тоже очень интересная история.
Но это лицеприятные фотографии. То есть
трудно сказать.
Там речь о вовлечении в порнографию не идет.
Это... Ничего не знаем. Сейчас над этим господином-фотографом, господином Лаптевым, тоже идет суд в Хабаровске. Вот. И сейчас там будут выяснять, что это за птица такая, и почему он считал, что никто не может его за это наказать. Солдаты жили у него в квартире, они выполняли всякие работы. Военнослужащий должен быть на своем служебном месте. Он не может жить в квартире у фотографа. демографа. И на самом деле разговор о том, зачем 305 тысяч призывать, после моего сегодняшнего разговора с коллегой из Хабаровска, навел меня на мысль, может быть, для того, чтобы этот фотобизнес поддержать. Я тут прикинула, значит, себестоимость вот этих фотографий, которые есть, ну, не себестоимость, а вот если их через мастерскую делать, где-то около 200 рублей, ну, даже дешевле, говорят, там, в Хабаровске. А товарищи фотографы с родителей требуют по 1500 рублей. И если мы умножим это на количество призываемых, то у нас получится 450 миллионов рублей. Совсем неплохая цифра. Каждый призывник, ну, вот, там заставляет его подписать заявление, подделывают сумму, под которую он подписывается. И дальше родителям уже посылают грозное письмо, что оплатите, а то мы через суд будем взыскивать. Очень любопытная история. Мы сейчас вот должны разослать по своим регионам письмо с просьбой, чтобы у всех родителей солдат теперь спрашивали, получал ли ты фотографии по какой цене и вообще как все это было. А по поводу продажи солдат в рабство, ведь в 2005 году был 428 приказ министра обороны Сергея Иванова, запрет использовать военнослужащих на работах, не связанных с военной службой.
Валентина Дмитриевна, да. Но вы же, наверное, как никто другой, знаете, как в России очень часто относятся не только к приказам начальников, но даже и к законам.
Да, но зачем мы тогда слушаем разговоры наших замполитов высокого ранга, читаем «Красную звезду», в которой там путеводитель по призыву, где написано, что все хорошо, и давайте вот все 300 тысяч ломанитесь в армию.
Валентина Дмитриевна, я хочу просто вернуться вот к этой хабаровской истории. С вашей точки зрения, вот этот вот майор, который, собственно, и фактически и передал в рабство солдата Александра Зиброва, приговорен к реальному сроку лишения свободы. С вашей точки зрения, это означает, что произошли какие-то подвижки в сознании начальства или в сознании судей, которые, наконец, стали назначать реальные сроки лишения свободы?
Эта история очень тяжелая, потому что с трудом добились мы все вместе, и Хабаровский комитет, и мы, чтобы уголовное дело все-таки было возбуждено. Прокуратура сработала, потому что каждый отказ возбудить уголовное дело и на Лаптева, и на Прохорова, каждый раз оспаривался военной прокуратурой. Я думаю, что тут, конечно, она подействовала. Но кроме того, я думаю, что последней каплей было то, что у Лаптева обнаружили всякие фальшивые документы. Это уже действовали другие структуры, и я думаю, что как раз их вмешательство, оно и помогло этому уголовному делу дойти до суда.
Но вот, кстати, вот в этом Абаканском военном гарнизонном суде, где тоже был вынесен приговор по похожему, что и в Хабаровске, и Сергей Малинин, майор, был приговорен к 1,5 годам условно с лишением права занимать некоторые должности на государственной службе в течение года. Вот этот приговор намеревается обжаловать военная прокуратура. Насколько я понимаю, поскольку они недовольны столь мягким приговором. То есть, все-таки вот для меня это выглядит как сигнал со стороны правоохранительных органов, которые намерены как-то действительно с этим бороться. Или это вот опять же показательные какие-то вещи. Вот что я хочу услышать мнение на этот счет от вас, Валентина Дмитриевна.
Наша главная военная прокуратура, пожалуй, наиболее продвинутая часть нашего военного сообщества с точки зрения прав человека. И они лучше ориентируются в законодательство. Они понимают, что если преступление есть, за него должно быть наказание. Осложняет ситуацию вот это разделение на Следственный комитет и на прокуратуру. Потому что следователи молодые, совершенно, так сказать, неопытные, и намного понятнее следователю молодому, когда это солдат по контракту. Он все-таки чувствует, что это ровня. А солдат по призыву, ну, не хочет служить, да? Почему ушел? Соскучился по маме, да? Вот эти вот стандартные обвинительные заключения, которые я вижу 20 лет, которые были придуманы еще чуть ли не в 56-м году, да, протокол стандартный. Причина ухода из части, да, но это смеху подобно. Ну что ж, ребят, совсем видно, что вообще человек ничего не делал.
Ну вот это нас лишний раз просто наводит на мысль, которую уже много-много раз и вы озвучивали, в том числе, о необходимости создания в России все-таки профессиональной армии, в которой будут служить те люди, которые действительно хотят посвятить себя этому делу.
Да, это миссия нашей организации — добиваться добровольной профессиональной военной службы. Ну, у нас в России всегда шаг вперед, два шага назад. Да, была с 2003 года федеральная целевая программа перехода воинских частей постоянной боеготовности на службу по контракту. Закончили, завершили, а теперь пошел откат обратно. Начинает говорить: нету денег, солдаты не хотят служить по контракту. Неправда. Всем ребята, солдаты по контракту говорят: я бы и второй контракт служил, если бы деньги не отнимали, если бы все было нормально. Ну, есть у них, конечно, и житейские всякие истории. Кто-то хочет учиться, кто-то хочет жениться, у кого там еще какие-то планы. Но, во всяком случае, даже те ребята, которые под нажимом идут на контракт, там, под угрозами или посулами, они бы тоже служили бы по контракту свои 3 года, если их не бьют, если деньги не отнимают, если намеренно не держат в нечеловеческих условиях, да, как вот этот бегунок наш грузинский Саша Глухов, да. Ну, не может человек жить в таких условиях. Я понимаю, у нас ребята жалуются.
Но он теперь же политическая фигура, такая пешка в большой политической игре.
Да, это такая стандартная история. У нас за границу регулярно уходят ребята. И никто никаких политических дел не делает. У нас даже бывает трагедия. У нас несколько лет назад финские полицейские застрелили мальчишечку-солдата. Вот. И, в общем, мы были...
При пересечении
ужасно,
границы?
Да, ужасно тогда были обижены на них. Вот. Поэтому ничего особенного. Но уходят ребята из Тотского полигона, потому что их там гноят тоже в этих палатках под дождем. И из-под Рязани у нас ребята прибегали, и родители приезжали, показывали сапоги, сгрызенные крысами в этих вот тоже на полигоне. Но ведь сейчас вполне возможно даже в полевых условиях организовать нормальный быт. Ничего там, ребят молодые, здоровые, им ничего особенного не надо. Ну, обычной еды, обычной воды, возможность постирать и помыться, ничего больше. Я, опять же, повторяю историю, которая 2 года назад была у меня. Мы приехали в воинскую часть в Ингушетии, mm-hmm. да, постоянной боеготовности. Ребята были, несколько человек, которые заключили контракт после службы по призыву. Я говорю: скажите, ребят, вот по сравнению со службой по призыву, вот что вам кажется лучше? И все они сказали: можно мыться и стирать, когда хочешь, потому что у них нормальные кубрики, есть горячая вода, и вообще все прекрасно. Просто простые вещи человеческие. Почему-то нашим товарищам генералам это в голову не приходит. И начинают вокруг Глухова разводить какие-то антимонии. Наши виноваты, не надо было эти глупости говорить. Куда он мог уйти с территории Грузии? Только в Грузию.
Валентина Дмитриевна, но на самом деле вот этот разговор, который вы начали о необходимости создания элементарных человеческих условий в армии для призывников и для служащих по контракту, он, в принципе, нас неизбежно выведет к разговору о коррупции, поскольку ведь известно, что деньги выделяются очень часто. Другое дело, что они не доходят почему-то до места назначения, а где-то оседают по дороге по разным карманам разных военных чиновников и гражданских.
Да, мы, Марьяна, подошли к самому политическому месту нашего разговора. Вот когда Владимир Владимирович Путин назначал Сердюкова министром обороны, он имел в виду и такую вещь, что тот, как человек опытный и возглавлявший налоговую службу, сможет проследить, да, чтобы вот эти деньги, ну, минимальное количество утекало по чужим карманам. Да, вот. И сейчас все же слышат, что идет такая борьба с министром. Вот он такой-сякой, вот он там что-то придумал. Очень-очень показательно, да, потому что в основном претензии, конечно, со стороны тех высших офицеров, которые привыкли безнаказанно распоряжаться этими средствами.
Государственным имуществом как своим.
Да.
И вот. Государственными людьми как своими. Хотя вообще странно называть призывников государственными людьми, поскольку это тоже как-то не вполне корректно.
Ну, как только он принял присягу, естественно, он солдат, и на 12 месяцев, извини, сынок, ты принадлежишь родине. Но родина должна обращаться со своим солдатом по-человечески. Ведь вот эти мальчишечки, которых бросили в Южную Осетию, да, которые попали вот в эту вот страшные вот эти вот бомбежки, да, обстрелы с Хинвали, ведь они нормальные мальчики, они смогли там воевать. Да, мы сейчас с ними встречаемся, они приходят к нам, вот эти уволенные призывники, участники войны с Грузией. Они нормальные, хорошие мальчики, но ведь и их тоже оскорбили. по постановлению правительства они должны были получать свои командировочные. Это даже не боевые, это просто командировочные деньги.
За поездку.
Да, за то, что они из своей части были направлены в зону боевых действий. И очень мало кому выплатили эти деньги. Это такое свинство.
То есть их теперь придется обращаться в суды и получать их через суд.
Да, ребята обратились в суды. Сейчас мы постарались вместе с главной военной прокуратурой попробовать сделать это через прокуратуру. Но в любом случае к президенту мы направили письмо о необходимости это обязательно выплатить то, что им было положено и офицерам, и солдатам, по крайней мере, до 25 февраля, потому что там еще и отняли у них задним числом, что вообще ни в какие ворота не лезет. Вот. Ну и кроме того, все эти военнослужащие, которые действительно, реально воевали, и весь мир видел эту войну, они даже у нас не являются ветеранами боевых действий после увольнения. Потому что до сих пор ни наша Дума, ни наш Совет Федерации, ни наш президент, никто не удосужился включить в закон о ветеранах территорию, вот, где были боевые действия, и время, вот эту пятидневную войну. У нас такой закон, который как бы закрытый. Вот подвели черту под последнюю войну, и все. А на новую войну нужны новые поправки. Хотя мы и Медведеву отправили прямо готовый законопроект, что нужно внести. Направили Миронову. Но пока никого это особо
реакции
не волнует.
Пока
да. Придется Медведеву, совет, который возглавляет Элла Александровна Памфилова, придется лично при встрече еще раз просить, чтобы ускорили эту поправку. Потому что я считаю, что это несправедливо. Это просто, понимаете, это отношение к своим солдатам и офицерам действительно как к пушечному мясу. Мне недавно напомнил полковник десантных войск, что ветеранами не являются те, кто воевали в 92-м году в Абхазии и в Южной Осетии. Ветеранами не являются те, кто были в Югославии. Это неправильно. Весь мир знает, что они участвовали в боевых действиях, а для России они не являются ветеранами.
Ну, видимо, просто кто-то где-то в правительстве или в Государственной Думе считает, что ну нечего тратить из бюджета
да.
лишние деньги.
Бюджет разорится, если мальчики будут бесплатно ездить на городском транспорте и будут получать свои 600 рублей в месяц.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. О праве на профессиональную армию и о проблемах в действующей армии мы говорим сегодня с ответственным секретарем Союза Комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Экологическая ситуация в российском массовом сознании. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 5 апреля. В гостях у «Радио Свобода» социолог Марина Иванова, главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов, а также представители российских экологических организаций. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Северокорейское официальное агентство ЦТАК объявило, что запуск ракеты будет произведен в самое ближайшее время. США, Япония и Южная Корея считают, что готовится запуск баллистической ракеты дальнего радиуса действия, способной достичь Аляски. Жертвами стрельбы в миграционном центре в городе Бинхэмптон, штат Нью-Йорк, по уточненным данным, стали 13 человек, в том числе сам нападавший, который покончил с собой. 4 человека ранены, об этом сообщили власти штата. Лидеры стран НАТО в первый день работы саммита Североатлантического союза, который открылся в пятницу, не смогли договориться о том, кто станет новым генеральным секретарем организации. Переговоры продолжатся сегодня. Саммит проходит в Германии и Франции. Президент США Барак Обама сегодня вечером прибудет в Чехию после участия в саммите НАТО. В воскресенье в Праге Обама выступит с открытой речью на центральной площади города, а затем примет участие в саммите ЕС-США. Коммунисты проведут в субботу сегодня всероссийскую акцию протеста с требованием отставки правительства Владимира Путина. В Москве Бутырский суд выдал ордер на арест Сергея Хаджикурбанова, бывшего обвиняемого на процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Бывший сотрудник МВД Хаджикурбанов был задержан в четверг по подозрению в вымогательстве 350 тысяч долларов у главного свидетеля на процессе об убийстве Политковской. За пост мэра Сочи будут бороться 9 кандидатов. В пятницу избирком завершил регистрацию кандидатов на выборах главы города 26 апреля. Среди них оппозиционный политик Борис Немцов, представитель «Единой России», исполняющий обязанности мэра Сочи Анатолий Пахомов, лидер местного отделения КПРФ Юрий Дзагани, предприниматель Александр Лебедев. Грузия подписала меморандум об участии в проекте «Белый поток» в строительстве газопровода из Центральной Азии через Грузию и Украину в Европу.
На радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. И сегодня мы говорим о праве на профессиональную армию и о проблемах в действующей армии, о проблемах призывников, конечно, в первую очередь. Вот мы наш разговор в первой части передачи закончили на том, что те призывники, которые участвовали в боевых действиях на территории Южной Осетии летом прошлого года, не получают никаких за это компенсаций. Они не признаны ветеранами военных действий, они не получили свои командировочные за то, что были туда отправлены, не говоря уже о боевых. Но меня вот в этой связи интересует, а как вообще могло произойти такое, как вообще могло случиться, что призывников, а не профессиональных военнослужащих, отправили воевать, отправили фактически в горячую точку, что категорически запрещено действующим в России законодательством?
Нет, российское законодательство запрещает направлять солдат по призыву за границы России.
Но формально Южная Осетия, с точки зрения большей части мирового сообщества, это часть Грузии.
Но в любом
с точки
случае...
зрения России, Южная Осетия – это независимое государство, но в любом случае получается, что призывники отправляются за границу.
За границу, конечно. Значит, на самом деле история с пятидневной войной России и Грузии, она очень показательна. Россия опять оказалась не готова к войне. Российские начальники опять не слышали докладов своих разведчиков. Ведь всем было понятно, что грузины стягивают на высотки, на Цхинвале, тяжелую артиллерию, и что они будут стрелять по Цхинвале. Значит, надо было что-то делать. А все сидели и ждали. Так же вели себя европейцы, у которых там были наблюдатели, также вели себя американцы, в общем, все решили, что как-нибудь обойдется. И понятно, что когда действительно начались обстрелы Цхинвали, и там остались миротворцы, у которых нет возможности защищаться самим, естественно, командование Северокавказского округа просто на выручку послало те экипажи, те машины, которые были готовы к такому походу.
Которые были под рукой,
фактически. Да, те, кто были готовы, а экипажи, конечно, смешанные. Там были учения в это время, там тоже ребята по призыву были на учениях. Ну, мы не готовы, как в 41-м году, как в 812-м, когда Наполеон нечаянно пересек Березину, да, мы всегда не готовы. И я считаю, что вот людей, которые допустили эту войну, все, кто бы они ни были, европейские структуры, российские, грузинские, действительно надо судить, потому что подготовка была, и она была видна всем. Но теперь, после того, как ребята уже там воевали, значит, необходимо просто восстановить справедливость.
Валентина Дмитриевна, а вообще проводятся ли сейчас, известно вам об этом, какие-то, может быть, прокурорские проверки относительно законности вот, приказов руководства Северокавказского военного округа о направлении в Южную Осетию в составе боевых экипажей, в том числе и служащих по призыву?
По боевым приказам я не знаю, но когда мы сообщили в главную военную, что там находятся призывники, это уже было где-то в сентябре-октябре, их не хотели увольнять и не могли вывести всех, кто там подлежал увольнению, по представлению военной прокуратуры всех уволили и вывезли. Но сейчас начинаются маленькие хитрости. Военная печать пытается убедить всех, что в Абхазии и в Южной Осетии у России есть военные базы. А на военную базу, поскольку это считается территорией России, ну, можно направлять призывников, не запрещено, да, тоже там маленькие хитрости. Но у нас нет баз. сейчас ни в Абхазии, ни в Южной Осетии. Нет военного договора о том, каков статус военнослужащих российских на этих территориях. Какова у них правосубъектность? Вот если солдат ушел из расположения воинской части, например, в Абхазии, и ограбил чей-то дом, кто будет его судить? Где он будет отбывать наказание? Или наоборот, южноосетинские парни избили российских солдат. Кто будет судить? Кто будет отвечать? И где и что? А у нас получается, что эти войны, которые у нас сейчас находятся на территории Абхазии и Южной Осетии, они юридически там не находятся.
Но в подвешенном состоянии.
Они не находятся
люди.
Там юридически, их нет.
Не дай бог что-то случится.
И я не знаю, что им будут писать в военных билетах при увольнении. Я не знаю, что будет написано у офицеров послужных этих документах. Они никто и звать их никак. И мы поэтому опять же отправили Медведеву уже давно свое письмо, в котором просим установить статус войск. И снова будем, наверное, передавать ему лично, потому что это необходимо. Люди не знают, кто они. Вот начались игры с офицерами, куда-то их выводят, куда-то за штат, куда-то в другие воинские части. Это все недопустимо.
Валентина Дмитриевна, я хочу вернуться вот к тому разговору, с чего мы начинали, а именно вот к этому призыву, который в России стартовал 1 апреля. Сейчас известно, что молодые люди призываются для службы в армию сроком на 1 год. И в этой связи просто заметно идет такая активная пропаганда со стороны военных ведомств, многие центральные средства массовой информации, телевизионные каналы в частности, рассказывают людям о том, что видите, как хорошо, всего 12 месяцев можно исполнить свой гражданский конституционный долг, отслужить в армии, что молодые люди, зачем вам косить, как это называется, зачем вам ссылаться на здоровье, вот идите 12 месяцев послужите и не мучите ни нас, ни себя вот этими перебежками. На этой волне многие родители, я так полагаю, могли просто впечатлиться и подумать, что ну действительно, зачем мучиться, ходить, еще где-то будут взятки вымогать, ходить по этим медицинским комиссиям, военным комиссиям, почему бы не отправить действительно ребенка, ну всего год, казалось бы. Вот с вашей точки зрения, насколько оправдана эта позиция родителей? Ну уж отдать на 12 месяцев в армию государству, чтобы не было каких-то больших проблем, которые растянутся до 28 лет.
У нас 15 лет уже служит год те, кто заканчивает высшее учебное заведение. Если он рядовой, он идет и шел на год. И ни одному солдату это еще не помогло. Потому что если человек попадает в непригодную для службы воинскую часть, то там он может остаться инвалидом, калекой или погибнуть в течение недели, месяца, двух. По-всякому бывает. И голодом морят, и всякое. Но самое главное, если человек не может по здоровью нести обязанности военной службы, он по закону не может быть в воинской части. Что было в осенний призыв? Накидали туда ребят много, и пошли возвраты. Вот хорошо сейчас офицеры понимают, да, ну, может быть, война показала, что и тебя тоже, и твое подразделение тоже могут кинуть на войну, да. Тут же при первом же медосвидетельствовании быстренько отправили всех, у кого были подозрения на заболевания тяжелые, в госпитале, и пошли увольнения. То есть парень приехал на другой конец нашей великой родины. Его обули, одели, отвезли, потом его поместили в госпиталь. Я несколько дней назад смотрела в глаза нашему начальнику Центральной военно-врачебной комиссии и говорила, что я с ужасом думаю, сколько сейчас стоит день в госпитале. Иногда приходится платить и страховку, и возвращать снова. Да, сумасшедшие деньги, просто сумасшедшие. Для чего? Для того, чтобы военный комиссар и члены призывной комиссии получили свою премию от муниципалитета. Если человек готов служить, если у него есть здоровье, дайте ему возможность служить как профессионал. 3 года, 4 года, 5 лет, не знаю, да? И, пожалуйста, ради бога, он приходит, там у него те же полгода учебы, а дальше он служит.
Зачем?
И знает, что у него все впереди. Не будет это дороже, чем то, что сейчас происходит, потому что я считаю, что это просто сжигание человеческих ресурсов и, конечно, денежных.
Ну так а что делать сейчас вот родителям в этой ситуации все-таки? Стоит ли вестись на эту пропаганду и на вот эти все уговоры на 12-месячную военную службу их детей или нет? Или все-таки стоит?
На самом деле до конца? Ребята должны понимать сами, если ты по закону можешь быть в армии и готов, ты идешь на военную службу. А может, он через полгода контракт заключит, может, он захочет и дальше служить. Если же ты не в состоянии проходить службу по закону. Закон говорит, что ты не можешь там быть, значит, тебе там делать нечего. Потому что такие ребята становятся обузой и сослуживцем, потому что они тормозят все, и командиром, потому что у него вроде солдат есть, а вроде он все время в госпитале. И себе, потому что он чувствует, что его все клюют, шпыняют и пинают. Зачем это нужно? Сегодня позвонила маманя, у нее у сына два ребенка. И мальчик призыву не подлежит, просто не подлежит, и все. Вот нам сказали, что теперь на работу будут брать только если отслужил в армии. Ну что же в любую дезу у нас так охота ведь? Я хочу, чтобы он пошел. Я ей говорю, а дети маленькие твоего сына, внуки твои, хотят остаться без отца или с отцом-инвалидом?
А кто вообще вот распространяет подобную информацию о том, что если не служил в армии, значит, тебя не примут на работу, о том, что если не заплатил вовремя там какие-то долги, какие-то налоги, то тебя отправят в армию, и тогда армия воспринимается не как, собственно, гражданский долг, да, и конституционный, а как наказание.
Такие слухи распространяют люди, которым это выгодно, которые на этом наживаются. У нас, естественно, это, конечно, и вся система военкоматов. Это, конечно, и журналисты, которые по заказу тоже это дело повторяют. Но это и наши сограждане, которые ведут себя, как будто живут исключительно на коммунальной кухне. Одна гражданка сказала, все поверили и побежали это быстро делать. Я говорю, сейчас читать все умеют. Откройте закон о воинской обязанности. Там все написано. Черным по белому русским языком. Очень коротко. Но кто может, что может. И не надо никому, самое главное, никому не надо ничего платить. Потому что человек в состоянии сам разобраться, сам представить свои медицинские документы, которые у него реально существуют, да, объяснить врачам и военному комиссару и представителю призывной комиссии, где про него написано, в каком постановлении, в каком законе, и все. Если же они не поймут, ну, у нас есть районный суд.
А если самим призывникам или их родителям что-то непонятно, в конце концов, я так понимаю, во всех российских регионах существует комитет солдатских матерей, куда
и
можно...
Комитет солдатских матерей, и военная прокуратура сейчас по всем гарнизонам, и дежурство, и горячие линии, звоните прокурорам, не нравится, жалуйтесь на военкомов, все будет нормально. Но на самом деле надо понимать, что все-таки нужно ответственно делать все, в том числе и относиться к призыву на военную службу. Военная служба – это работа. И если человек не может эту работу выполнять, не надо его тасовать насильно.
Ну, в конце концов, мы ведь имеем право на профессиональную армию, на то, чтобы российская армия была действительно лучшей армией в мире.
Конечно. И говорю всем офицерам, вот в эти дни у нас несколько встреч было, я говорю, что меня не волнуют ваши планы по призыву, потому что я знаю, что они неправильные, потому что считаются годными по здоровью те ребята, которые, например, проходят учебу. Вот они сейчас получают диплом, формально по списку военкома он годен по здоровью. А на самом деле в его документах, в том числе и личном деле, давным-давно лежат медицинские документы, по которым он давно должен был быть освобожден.
После от наших, призыва.
Да, после наших многоразовых требований в прошлом году проводилась комиссия силами вот, центральной военно-врачебной комиссии, и они назвали это очень хорошо. Искусственное завышение категории годности призывного контингента. То есть по бумагам этих людей можно призвать.
А фактически
нет, потому что ведь военком сам свой план формирует. Он же подает данные, сколько он может призвать на следующий год. Я уж не говорю, что есть обманутые с отсрочками по родителям-инвалидам, а есть те, у кого и оформленные отсрочки, и по учебе. Поэтому лукавые военные комиссариаты очень лукаво подают цифры наверх. А наши простодушные генералы в генштабе простодушно им верят. Да? На самом деле реальность совершенно другая. С этой реальностью я встречаюсь каждую неделю, когда провожу собрание для призывников.
Валентина Дмитриевна, а какой смысл набирать такое количество людей в армию, брать туда в том числе и людей заведомо негодных к службе в этой армии? Для чего? Ведь должен же какой-то вот быть высший смысл
отпилить
в этом. Не только для того, чтобы отпилить
кусочек отчитаться. Военного бюджета. А сохранить свою должность, а всяко разное еще. Эти действия военных, они нерациональные. У них есть какая-то такая психопатическая составляющая. И вопрос, наверное, не к правозащитникам, а вопрос, наверное, к психоаналитикам. Да? Нужно создавать другую армию, нужно проводить сверху донизу изменения.
То есть работать того, чтобы... не для количества, а для качества.
Для того, чтобы действительно это было современно. В какой-то момент было это слово «модернизация». Да? И каждый раз наши политические руководители пасуют перед вот этой вот консервативной и агрессивной составляющей нашего военного руководства.
В заключение я просто хочу поинтересоваться практикой работы комитетов солдатских матерей. Вот в частности, скажите, в связи с сокращением, то, с чего мы начинали, в связи с сокращением срока службы в армии по призыву, стало ли больше или меньше так называемых бегунков? Стало ли больше или меньше обращений к вам вот в связи с какими-то нежелательными проявлениями во время службы в армии?
Ну, бегунков меньше не стало. Жалоб по-прежнему в год около 50 тысяч по всем нашим комитетам. 90% это жалобы еще и на здоровье. Практически ничего не меняется. Ведь на самом деле армия стала более открытая. Люди другие, ребята другие, родители другие, мобильная связь. И скрыть что-то стало очень сложно. Поэтому в абсолютных цифрах, конечно, и количество расследуемых преступлений увеличилось, и количество осужденных увеличилось. И тут очень сложно говорить, за счет чего мы стали больше знать о том, что там происходит. Работы ужасно много, потому что истории такие запутанные, запущенные. Родители ребят-бегунков прячут или, наоборот, говорят, потерпи, сынок.
А сколько бегут вот в среднем, по вашим данным?
Вы знаете, я думаю, что сейчас в год, наверное, 1020-25.
Бежит?
Да.
Кто-то, а призывается
кто-то
около...
Кто-то оседает. Ну, вот при, ну, на прошлом году, ну, не знаю, где-то 150-200 тысяч. Но ведь это разные бегунки. Кто-то к нам приходит, он 5 лет назад ушел, кто-то 2 года назад, кто-то вчера ночью убежал, сегодня к нам пришел. Да? И я всегда просто требую, никогда не держите в подполе, привозите, приводите парня, пока все вот только что произошло. Всегда разберемся, прокуратура нам военная поможет, и всегда добьемся, чтобы все было хорошо. Сейчас уже практически никогда не встречаются офицеры, которые начинают ворчать, бурчать, вот вы такие-сякие, да, ну, за глаза, конечно, говорят, что мы пособники империализма, там, агент ЦРУ, это ладно. Но когда мы просим что-то сделать для бойцов, обычно всегда все это делается, потому что все, что просит комитет солдатских матерей, это абсолютно все по закону. Ну, а потом офицеры поняли, что если мы начинаем какое-то дело, то мы обязательно доведем его до конца, и лучше нам помогать, чем мешать.
В гостях в студии «Радио Свобода» сегодня была ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова, и мы говорили о праве на профессиональную армию, хотя большая часть нашего разговора все-таки была посвящена проблемам призыва на военную службу и вообще проблемам, которые существуют в действующей российской армии с точки зрения комитета солдатских матерей. Далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
Наталья Чернова состояла в ныне запрещенной партии национал-большевиков и была осуждена за участие в ненасильственной протестной акции. Таких людей во всем мире считают политзаключенными. Выйдя из заключения, Наташа приняла участие в создании независимой общественной организации «Союз заключенных» и стала ее секретарем. Разумеется, на добровольческой основе, потому что никаких средств у этой организации нет. Наталья Чернова расскажет вам о том, для чего создан и чем занимается «Союз заключенных».
Наша организация создавалась людьми, которые сами отсидели в колониях. В основном это, конечно, были политзаключенные, но, разумеется, мы занимаемся не только политическими делами. Просто политзаключенные, по традиции так сложилось, самая активная часть заключенных вообще. Почему мы считаем, что необходимо существование такой организации, как наша? Потому что слишком много специфики возникают непосредственно на местах лишения свободы. Это специфика, которую знают представители нашего союза заключенных, как люди, которые сами там побывали. Иногда, даже не имея юридической помощи, но имея некоторый практический опыт, мы можем посоветовать заключенным что-то такое, до чего не додумается профессиональный юрист, который сам всего этого изнутри не видел.
Вы давно организовались?
Мы организовались в июле прошедшего года. Мы очень молодая организация. Про нас узнали после Брянского дела. Это когда в начале октября прошлого года на Брянске были бунты. И вот тогда не знаю, каким образом, но люди, которые сидели на Брянске, вот в разных колониях, вышли на наш союз. Не знаю, откуда у них наши координаты оказались, но мы тогда раздували шумиху в прессе по этому поводу. В результате правозащитники поехали на эту зону. Как бы ситуация несколько улучшилась. Сейчас она снова ухудшается, снова будем работать.
Как велика ваша организация?
На съезде Союза заключенных на учредительном было больше 50 бывших заключенных.
А что вы вкладываете в это понятие политзаключенные?
Политзаключенные – это люди, которые пострадали за свои убеждения. В основном это члены бывшей, ныне запрещенной организации «Национал-большевистская партия». Там были другие люди, тоже, в принципе, по аналогичным причинам, получившие срока в свое время. У нас есть свои люди в Калининграде, в Екатеринбурге, в Брянске, в Питере. То есть, если возникают какие-то проблемы в колониях, там, в этих регионах, наши люди как бы имеют возможность посмотреть на ситуацию изблизи. Но, в принципе, организация сама по себе очень невелика, потому что многие нам готовы помочь, но не так много людей готовых работать.
С какими правозащитными организациями вы имеете контакты?
Вот не первый раз нам помогает Московская Хельсинкская группа. Даже это дело не в помощи, а в совместной работе, наверное. Так я бы сказала, правильнее будет. Движение за права человека тоже.
На что заключенные больше всего жалуются? На избиение, на питание, на отсутствие работы, на медицинские проблемы?
По-разному. Вот сейчас занимаемся делом. На одном из лагерей очень большие медицинские проблемы. Там ВИЧ-инфицированные, больные туберкулезом даже в открытой степени. Все сидят в одних бараках, на общих основаниях, носят там телогрейки на тонюсенькой подкладке и не получают никакой медицинской помощи, никакого дополнительного питания, хотя это в законе четко оговорено. Никаких лекарств они не получают. Люди мрут как мухи. Перед самой смертью их успевают вывести на вольную больницу. Они умерли на вольной больнице. Это не наши проблемы. Вот в Брянске в основном жалуются на условия содержания. Там, я так понимаю, просто все финансирование этих колоний, оно до колонии не доходит вообще. То есть люди живут в бараках, которые не ремонтировались там лет по 30, соответственно, в каких-то совершенно бесчеловечных условиях, там годами без горячей воды элементарной, в нетопленных бараках с протекающей крышей, с голой сечкой на завтрак, обед и ужин. Назначили нового начальника ФСИН, господина Мороза. Он не занялся обустройством жизни заключенных. Он занялся требованием соблюдения точной буквы обязанностей заключенных. Это такие вещи, которые невозможны без обеспечения каких-то минимальных жизненных условий. Если не пропускают совсем никакой вольной одежды, то должны выдавать нормальную казенную.
А есть ли жалобы на избиение?
Избиение так или иначе в колониях происходит, я так понимаю, вообще регулярно.
И в женских тоже?
Ну, с женскими ситуация немножко особенная. В Можайском лагере, где находилась я, это были в основном средства психологического давления. Ей-богу, мне казалось, что лучше бы били. Потому что психологическое давление, по-моему, даже страшнее иногда бывает.
В чем оно заключалось?
Там просто в течение многих десятков лет уже создавалась система, так сказать, кругового запугивания. Либо ты пойдешь к оперу и расскажешь, что у тебя в бараке происходит, либо пойдет твой сосед и расскажет что-нибудь про тебя. И вот создается такой замкнутый круг, где все боятся всех. То есть человек в оконцовке оказывается вот просто замурован в свой кокон и не имеет возможности ни посмотреть по сторонам, ни сказать кому-то что-то. Ну, то есть полное абсолютное одиночество. Вот.
А поступают ли жалобы на принуждение вступить в секции дисциплины и порядка?
Жалуются практически отовсюду. Я так понимаю, что сейчас в нашей стране вообще идет общая направленность, то есть зон так называемых черных практически уже не осталось.
А что такое черная зона?
Черная зона – это та зона, где заключенные имеют возможность сами решать свои проблемы, не используя как бы посредником в их решении администрацию колонии. Когда посредником в решении всех вопросов заключенных остается только администрация колонии, разумеется, она становится на этом колонии царем и богом, потому что человек даже элементарную жалобу не может подать, минуя администрацию колонии. Да? И если это будет жалоба на администрацию колонии, то, разумеется, она никуда не выйдет.
Насколько часто, по вашим сведениям, происходят бунты в лагерях?
Со мной связывались люди с ИК-5 Брянской области. У них опять два случая попытки суицида. Заключенные были вынуждены вскрыть себе вены перед работниками колонии. Там постоянно что-то происходит. Там очень много медицинских проблем, там очень много туберкулезников. Их никто не лечит и никто не изолирует от обычных заключенных, неинфицированных. Практически есть шансы, что уже к лету это будет колония полностью туберкулезных больных.
Что Союз может делать по жалобам заключенных?
Что-то нам удается раскрутить, ну, через прессу, общественное мнение, его еще боятся в нашей стране. Все-таки, как правило, когда внимание хоть какой-то общественности приковано к событиям какой-то отдельно взятой колонии, условия резко становятся лучше, хотя бы на какое-то время. Ну и плюс, конечно, какие-то просто юридические советы родственникам заключенных, самим заключенным.
Спасибо, Наташа. Успехов вам.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Остается фактом. Варшавского договора нет, НАТО есть. НАТО нам страшно не нравится, но это фактор мировой политики.
Советский шпионаж и НАТО. Итоги.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Значительно увеличивается план призывной военной службы.
Правительство, которое вы возглавляете, должно приложить
около
большие усилия.
Около 4000 демонстрантов собрались в Лондонском
сити. Политической, а не правовой, назвал такую позицию депутатского корпуса.
15 человек вышли с плакатами «Держитесь, лев».
Установлено, что смерть предположительно наступила в результате отравления неизвестной.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».